Жив наш Господь, братья и сестры, и живо Его Слово, и жива будет наша душа, если мы питаемся и живем по этому Слову. Пусть Бог благословит сегодня каждое сердце, пусть Бог сегодня благословит каждого из нас. Мы продолжаем вспоминать Рождество, праздники продолжаются, и, может быть, хотелось бы услышать слово более рождественское, но я немножко буду говорить на другую тему. Прошла неделя вот уже наступившего нового 2012 года. И всякий раз, когда мы перелистываем, может быть, новую страницу нашей жизни, будь то новый рабочий год после отпуска, будь то новый календарный год, мы всегда стремимся к лучшему. Мы строим какие-то планы, мы хотим, чтобы эти планы созидались. У нас есть какие-то мечты, мы что-то предпринимаем, и мы по-человечески хотим, чтобы нам сопутствовал успех и удача. Мы хотим, чтобы благословение было с нами в нашей жизни, и это хорошо, и это нормально, что мы к этому стремимся. Но очень часто бывает в нашей жизни так, что мы строим какие-то планы, на что-то надеемся, что-то предпринимаем, о чем-то мыслим. Потом проходит время, мы видим, мы осознаем, что наши планы рушатся, в нашей жизни что-то разрушается, разваливается. Все идет не так, как мы этого хотели, как мы об этом думали. Мы очень часто задаем вопросы, почему разваливаются семьи, почему рушатся отношения, почему в нашей жизни мы не можем достичь того, к чему так упорно стремимся, почему рушатся наши планы, почему очень часто мы топчемся на месте, а потом летим сломя голову, а потом опять у нас идет все наперекосяк. Почему нас в нашей жизни очень часто преследуют досадные разочарования? Почему это происходит? Конечно, братья и сестры, однозначно на этот вопрос не ответишь. Но я хочу сказать одно, что очень часто и большинство того, что происходит в нашей жизни, виновником являемся мы сами. Мы сами виноваты в том, что происходит в нашей жизни. Мы порой способны винить, может быть, Бога, людей, окружающих, но в большинстве случаев виноваты мы сами, потому что-то, если происходит в нашей жизни. Я бы сегодня хотел указать на одну причину, на одну из многих причин, почему все это, что я перечислил, происходит в нашей жизни. Для этого я хочу обратиться к Божьему Слову и предлагаю открыть третью книгу Царств, 22 главу, последняя глава третьей книги Царств, и прочитать с 40 по 50 стих включительно. «И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудею в 4-й год Ахава, царя Израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он, то есть Иосафат, ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем Израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершал и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались в дни отца его Асы, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. Тогда сказал Ахозия, сын Ахава, Иосафату, «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего, до этого места. Всякий раз, братья и сестры, когда мы читаем Ветхий Завет, когда мы читаем какую-то историю, она что-то говорит для нас в нашей жизни. Эта история тоже что-то говорит к нам. И я хочу порассуждать. Мы знаем о том, что после смерти Соломона царство Израильское было разделено на два царства, на северное и на южное. Северное царство – это было царство Израильское, южное царство – это было царство Иудейское. И было время, когда в царстве Израильском, в северном царстве, царствовал нечестивый Ахав со своей еще более нечестивой женой Иезавелью. Я не буду говорить и рассказывать историю Ахава, мы все хорошо знаем, насколько был этот безбожный и нечестивый царь, насколько была безбожна и нечестива его жена Иезавель. В Иудейском, в Южном царстве царствовал царь Аса. Это был благочестивый царь, который делал угодное в очах Божьих. И здесь мы с вами прочитали, что после того, когда умер Ахав, царь израильский, на его место был воцарен его сын Ахозия. Ахозия практически ничем не отличался от своего отца. Он был таким же нечестивым и таким же беззаконным. Когда умирает Аса, благочестивый царь, царь иудейский, на его место воцаряется его сын Иосафат. Иосафат точно так же, как и его отец Аса, который делал угодное в очах Божьих, который истребил всех идолов, всех истуканов, все мерзости языческие со своей земли, который удалил и изгнал всех блудников со своей земли. Сердце Асы было предано Господу, и Аса любил Господа, и Господь любил Асу. Иосафат точно так же, как и его отец. Он ходил путями своего отца, он делал угодное в очах Божьих. И даже мы прочитали о том, что остатки блудников, которые остались во дни отца его, он истребил. Непонятно, о каких остатках идет речь, то ли это речь идет о людях, то ли о каких-то капищах, может быть, жертвенниках. Но мы видим, что Иосафат ревновал о том, чтобы земля была очищена от всякой мерзости. И он усердно старался исполнять Божье слово и Божью волю. Господь любил Иосафата. Господь благословлял Иосафата. Он благоволил к нему. Он ему давал успех во многих его делах и предприятиях. И как заботливый отец, любой заботливый отец, который заботится о своей семье, о благополучии своей семьи, как любой начальник, разумный начальник, который заботится о благосостоянии своего предприятия и о людях, работающих на нем, как любой пастор, который заботится и переживает о состоянии церкви, как любой разумный правитель, который заботится о своем государстве и о людях, живущих в нем. Иосафат старался, чтобы и стремился к тому, чтобы его царство, его государство, оно было благополучным, чтобы люди чувствовали себя комфортно, чтобы это царство процветало. И он делал все возможное для благополучия своего царства. Он начал строить корабли. Он начал строить корабли для определенной цели, чтобы эти корабли ходили в Офир за золотом. Точно такие же корабли, братья и сестры, в дни царя Соломона ходили в Офир за золотом. Соломон, он точно так же, как и Иосафат, он заботился о благосостоянии своего народа, и он делал все возможное для того, чтобы царство процветало. И в третьей книге царств, в 9 главе, мы можем прочитать об этом. В 9 главе, с 26 стиха. «Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Илафе на берегу Черного моря, в земле Идумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Офир и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю». 420 талантов золота было доставлено Соломону в дни его царствования. Чтобы нам, может быть, немножко понять в нашей мере веса, сколько это значит, 420 талантов золота, это примерно 11 тонн. 11 тонн золота было доставлено в дни царя Соломона на этих кораблях. Если перевести это на доллары, это примерно 650 миллионов долларов на наши деньги. Если в случае с Соломоном, когда он царствовал, было все успешно, было все благополучно. И те корабли, которые ходили в Офир за золотом, они возвращались в царство невредимыми, целыми. Они доставляли это золото. То мы прочитали, что при царствовании Иосафата его суда, которые он строил, они так и не достигли земли, богатой золотом. Они были разрушены, разбиты в Ецион-Гавере. В одном и том же месте, братья и сестры, в одном и том же деле, мы видим, как Бог благоволит к одному и противодействует другому. Может быть, нам покажется, что это как-то странно, но я хочу сказать, братья и сестры, что всемогущий Бог, Он одинаково благ и мудр, как и в одном случае, так и в другом. И пусть сегодня, братья и сестры, Божья благодать пребудет со всеми нами, чтобы мы научились благословлять в нашей жизни Бога и за одни обстоятельства жизни, и за другие. Мы должны научиться благословлять Бога и за разбитые корабли в нашей жизни, И мы должны научиться благословлять Бога за те корабли, которые успешно были доставлены, нагруженные проходящими земными благами. Эта история, братья и сестры, очень многому может нас научить, если в нее вникнуть. И, может быть, мы смотрим на окружающих людей, которые более успешны, чем мы сами, мы начинаем им завидовать. Братья и сестры, Слово Божие учит нас не завидовать людям, которые более успешны, чем мы. Библия также учит нас, чтобы мы не роптали на Бога в случае собственных неудач или в случае собственных потерь. Может быть, подобно Иосафату, мы дороги нашему Господу, но очень часто наши планы оканчиваются провалом. Может быть, мы смотрим на других людей и видим их более успешными, более благополучными, у них все получается. А может быть, смотря на свою жизнь, мы видим, как у нас что-то не клеится, у нас что-то не получается, разваливается. Мы не можем достичь того, чего достигают другие люди. Я хочу сказать, братья и сестры, пусть не будет ропота, пусть не будет недовольства, пусть не будет зависти, пусть не будет злорадства. Я хочу сказать, что наш Бог, Он одинаково благ, Он одинаково мудр и Он одинаково милостив, как к одним, так и к другим людям. Просто мы в нашей жизни чего-то не понимаем. Просто мы чего-то не разумеем. И вот причина неудачи Иосафата, почему это произошло в его жизни, эта причина заслуживает нашего особого внимания. Потому что в этой причине кроется множество неудач, разочарований и скорбей, и страданий Божьего народа и в наше время. Этой причиной являлась связь Иосафата с греховным семейством, его общение с грешниками. А ведь, когда мы читаем историю, незадолго до тех событий, до того случая, когда его корабли были разбиты, его планы были разрушены, мы читаем о том, что Иосафат, он имел успех и множество славных побед в своей жизни. Незадолго до этого мы читаем историю, когда несколько царей, они вооружились и пошли войной на Иосафата. И по-человечески сердцу Иосафата дрогнуло, потому что ему невозможно было противостоять этим царям, этим войскам. И что он делает? Он начинает искать лица Божьего. Он начинает взывать к Богу. Он объявляет пост по всей Иудее. Только подумайте, братья и сестры, что делает Иосафат? Те войны, которые велись в то время, в древности, это не та война, которая ведется сегодня. Сегодня может воевать и худой, и слабый, и даже больной. Только нажми на кнопку. В то время войны были практически, их можно назвать было рукопашные. И воин должен быть крепким, воин должен быть здоровым и непоколебимым в физическом здоровье. Иосафат, по сути, он ослабляет физически армию. Он объявляет по-человечески голодовку, пост. Может быть, кто-то его не понимал, думали, что он делает. Но Бог видел смирение своего народа. Бог видел смирение своего слуги, царя Иосафата. И Бог говорит свое слово. Не бойтесь и не ужасайтесь, ибо это не ваша война, это война Божия. И что происходит? Господь возбуждает этих царей, эти армии друг против друга. Что-то не поделили, где-то поссорились, и они истребляют друг друга. Что делают иудеи? Они 3 дня носили эту добычу, то, что там осталось после этих царей. Дорогие вещи, дорогую одежду и все прочее. Бог делал великие чудеса. Бог давал успехи Иосафату. Он искал его лица. Ну вот, мы прочитали о том, что корабли Иосафата были разбиты. Они были разрушены, его планы были разрушены. И для того, чтобы нам узнать причину, из-за чего планы Иосафата потерпели провал, почему его корабли разбились, почему Господь разрушил его дело? Я хочу открыть вторую книгу Паралипоменон, 20 главу, и прочитать об этом. С 35 стиха. «Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал без закона, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис, и построили они корабли в Ецион-Гавере». И изрек тогда Елиезер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря, «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Фактически одна и та же история, которую мы прочитали в Третьей книге Царств и читаем здесь, только может быть непонятно, почему там упоминается Афир, а здесь Фарсис. Дело в том, что в древности корабли фарсийские – это означало не только те корабли, которые в буквальном смысле шли в Фарсис, о чем мы читаем в книге пророка Ионы. Фарсисские корабли означали те корабли, которые шли в дальнее плавание за драгоценными металлами. Поэтому мы читаем здесь об этом. Господь говорит, обращаясь к Иосафату, «Так как ты вступил в общение с Ахозией, который поступает беззаконно, то разрушил Господь дело твое». Друзья, это было отцовское наказание для Иосафата, которое впоследствии оказалось для него благодатным. И то, что случилось, то, что произошло с Иосафатом, оно должно стать сегодня предостережением для Божьего народа, для многих из нас, чтобы мы не вступали в неравный союз с неверующими. Несчастная жизнь, как правило, это жребий тех, кто связал, добровольно связал себя узами дружбы или узами брака с людьми этого мира, с людьми, не знающими Бога. Это очень часто, к сожалению, происходит в жизни верующих людей, в жизни христиан. Иосафат связал себя узами дружбы с нечестивым семейством, с теми, кто был неугоден Богу, с теми, кто делал беззаконие, с теми, кто не ходил Божьими путями и не соблюдал Его Слова. И среди множества преград, которые стоят сегодня препятствием на пути полного посвящения себя Иисусу Христу, является ярмо с неверными. И эта причина занимает одно из первых мест в жизни многих современных христиан. К сожалению, современные христиане сегодня не хотят рассуждать до конца и вникать в Божье Слово, что оно говорит сегодня по отношению к нам в нашей христианской жизни. А что же говорит Божье Слово? Писание говорит нам, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение у праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие с Христом и Велиаром, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Божий, как сказал Бог, вселюсь в вас и буду ходить в вас, и вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. А посему выйдите и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому, говорит Господь, и я приму вас, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Это Слово Божие, братья и сестры. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Это то, что произошло в жизни Иосафата. Это было той причиной, почему Господь разрушил его дело. Братья и сестры, Господь не может открыто и полностью признать тех, кто находится под одним ярмом с неверующими. Почему Бог не может это сделать? Потому что Бог не признает тьму, Бог не признает беззаконие, Он не признает Велиара, Он не признает идолов и неверных. И если человек занимает в своей жизни подобную позицию, значит, он ставит себя в оппозицию к Богу. Лишь только тогда, когда мы добровольно снимаем со своей шеи это ярмо, лишь только тогда Бог может признать нас своими детьми, истинными своими детьми. И те, кто попадает под это ярмо, они не могут жить истинной жизнью ученика Иисуса Христа. Они не могут занимать позицию настоящих Божьих детей. Почему? Потому что эти люди бездумно сунули свою голову под это ярмо, которое не является ярмом Христовым, но это ярмо Велиара. И до тех пор, пока человек находится в этом ярме, до тех пор, пока человек находится в подобном состоянии, Бог не может признавать таковых, как за своих истинных сыновей и дочерей. Есть несколько типов отношений, в которых мы можем увидеть, что значит это ярмо с неверными. И прежде всего, это брак и тесная дружба. Это то, о чем я говорю. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что Писание не говорит нам о том, что мы должны быть холодными, враждебными, безразличными, равнодушными к людям этого мира. Писание об этом не говорит. Писание не говорит нам о том, что мы должны вести аскетический образ жизни, как-то сами в себе закрыться и все. Когда Христос молился о своих учениках, Он говорил, «Очень, я прошу тебя, чтобы ты не взял их из этого мира, но чтобы сохранил в этом мире». И поэтому мы должны здраво понимать то, что требует от нас Господь, то, что говорит Писание. А что говорит Писание? Писание предостерегает нас, братья и сестры, что мы не имеем права устанавливать тесные, дружеские, теплые отношения с людьми неверующими, которые уместны только с верующими. Библия предупреждает и предостерегает нас прежде всего, что для христианина вступать в брак заключать брак и вступать в тесные дружеские отношения с неверующими, с нехристианами, с теми, кто не живет по евангельскому учению, всегда неправильно. Не преклоняйтесь под чужое ярмо, говорит Писание. Под одним ярмом это значит в одной упряжке. В одной упряжке это подразумевается пара животных, работающих вместе тесно в близких отношениях. Очень часто в Библии образ ярма используется по отношению к двум людям, соединенных в браке. Когда человек не ищет и не развивает свои взаимоотношения, общение с верующими людьми, что ему остается делать? Только одно. Человек начинает развивать общение и отношения с людьми неверующими. И здесь мы должны быть, братья и сестры, очень аккуратными и внимательными. Почему? Потому что Писание говорит, я еще раз процитирую, что общего у света со тьмою? Какое общение у праведника с беззаконником? Какое соучастие верующего с неверующим? Почему Бог предостерегает нас? Почему Писание предостерегает нас, братья и сестры? Потому что один, он может иметь желание служить Господу, а другой, он будет служить только сатане. Он может служить только сатане. Один будет иметь желание помышлять о Божьем, о горнем, а другой будет способен помышлять только о том, что от этого мира. Один будет искать умерщвление своей плоти с ее страстями и похотями греховными, а другой будет искать только удовольствие греховного для своей плоти. Поэтому Библия и предостерегает нас, братья и сестры. Близкая дружба и брак с неверующими – это образ овцы и козла. И, к большому сожалению, этот образ применим сегодня ко многим современным христианам. Брак с неверным, с тем, кто не является поистине Божьим детем, по сути является смертью для практического христианства, для возрастания в духовной жизни. Невозможно, братья и сестры, быть истинным учеником Иисуса Христа и одновременно находиться под одним ярмом с неверными. Братья и сестры, я не говорю сейчас о тех браках, которые были заключены до уверования. Я не говорю сейчас о тех браках, которые были заключены до того, как человек познал Христа и Божью истину. Я говорю о тех браках, когда человек, будучи членом церкви, заключивший завет с Господом, добровольно, легкомысленно и бездумно подставляет свою шею под это ярмо. Невозможно бегуну на Олимпийских играх получить венец победителя, привязав к своему телу тяжелый груз или таща за собою труп. Это невозможно, и это нереально. Точно так же в духовной жизни, братья и сестры. Невозможно возрастание в Божьей благодати. Невозможно достичь вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Невозможно получить из руки Иисуса Христа венец победителя и находиться под одним ярмом с неверными. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры, и пусть Бог благословит нас, чтобы мы понимали то, что требует от нас Господь, что говорит нам Священное Писание. Мы не имеем права, никакого права не имеем говорить о спасении человека, ибо вопрос спасения зависит только от Бога. Но я хочу сказать, что в этом вопросе Писание радикально и категорично, и мы должны уразуметь то, что от нас хочет Бог. И я хочу сказать сегодня для каждого истинного христианина, для всех искупленных драгоценной кровью Иисуса Христа, мы не имеем никакого права, братья и сестры, вступать в близкие, дружеские отношения, вступать в брак с людьми неверующими, с нечестивыми людьми этого мира. Мы даже не имеем права думать об этом. И поэтому мы должны твердо знать, что брак и дружба с миром, они находятся вне Божьего плана для нашей жизни. И Библия говорит, что дружба с миром – это есть вражда против Бога. И поэтому лучшая защита от неправильных взаимоотношений – это правильные взаимоотношения. А значит, мы должны быть прилежны, и мы должны развивать наше общение, наше отношение, нашу дружбу с верующими людьми. Может быть, у кого-то сегодня, особенно у молодых людей, есть такие подобные мысли. Уйду в мир, создам семью, выйду замуж, женюсь. Братья и сестры, мы должны сегодня подумать и принять решение перед Богом. Под чьим ярмом мы сегодня будем находиться в нашей жизни? Или под ярмом Христовым, или под ярмом Велиара, то есть сатаны? Мы должны принять разумное решение, и мы должны принять его перед Господом и утвердить наше решение перед Господом словами псалмопевца из 118-го псалма, где он говорит: «Общники всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». «Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои», говорит псалмопевец. Братья и сестры, это должно стать частью нашей жизни. Когда корабли Иосафата были разбиты, когда Господь обратился к Иосафату, и он услышал пророческое слово, Иосафат уразумел свою ошибку, и он понял свой грех. И после этого, когда его корабли были разбиты, Ахозия предлагает Иосафату: «Пусть твои слуги пойдут с моими слугами в Офир за золотом и привезут». Какая проблема? Но Иосафат не согласился, потому что он понял и он разумел, что от него требует Бог. Друзья, мы строим большие планы на будущее, мы предпринимаем то и другое, мы думаем, что с нами будет все хорошо, может быть, обойдется, авось пронесет. И очень часто мы позволяем себе не бодрствовать в общении с этим миром. И подобно Иосафату вступаем в близкие, дружеские отношения с теми, кто не угоден Господу, с теми, кто поступает без закона. Братья и сестры, пусть Бог даст нам мудрости, пусть Бог поможет нам правильно уразуметь Священное Писание, потому что оно не говорит нам о том, что мы должны полностью отделиться и выйти из этого мира. Библия и Писание призывает нас, чтобы мы были светом этому миру, а не сообразовывались с этим миром. Мы должны понимать, что в мире живут такие же самые люди, как и мы с вами, за которых умер Иисус Христос. И поэтому мы должны любить людей, но мы не должны любить систему этого мира. Мы не должны любить дела этого мира, но мы должны своей жизнью, своими словами и своими делами показать, что есть живой Бог, что есть правильные взаимоотношения, что есть правильная, чистая и святая жизнь перед Богом. И поэтому пусть Бог поможет нам, братья и сестры, чтобы в нашей жизни не было ничего подобного, что произошло, может быть, в жизни Иосафата. Чтобы, может быть, несмотря на нашу жизнь, на то, что происходит в нашей жизни, что-то не получается, что-то разваливается, а потом мы слышим от Господа слова: «Разрушил Господь дело Твое». Да не будет этого, братья и сестры. Давайте об этом помолимся.